Передача «Новая жизнь», выпуск 1324.
Здравствуйте, спасибо, что вы присоединяетесь к нам. Мы здесь на передаче «Новая жизнь», цикл передач с Равом доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, вам Рав, доктор Михаил Лайтман.
Я вас приветствую.
Здравствуйте, я Эль Леша Дарель, наша передача 1324. И сегодня мы будем говорить о потреблении, о разумном потреблении. Что-то, что мы, как стоит признаться, не очень хорошо знаем. Но будьте с нами. Яэль, пожалуйста, начинай. Да, потребление — это центральная часть нашей жизни. Нам понятно, что мы потребляем и покупаем намного больше, чем нам необходимо. И даже во время периода коронавируса, когда была такая экономическая неизвестность, мы все равно потребляли намного больше, чем нам было необходимо, как выяснилось, для того, чтобы компенсировать себя за этот период, который был, и так далее. И выяснилось, что у покупок есть очень много удовольствия, к которому мы стремимся. Первое, то, что у нас действительно это как эмоциональное такое развлечение. Это первое. Второе, что это дает нам много таких маленьких моментов счастья. Нам понятно, и всем понятно, что это не счастье на долгий период, но это что-то, что дает нам маленькие удовольствия, маленькое счастье. И это тоже необходимо. И это дает нам компенсацию за те не очень удачные дни, за те не очень радостные моменты. И это нас успокаивает. И люди говорят, что даже если они просто ищут что-то и просто в интернете там проверяют, и даже если не покупают в конце, есть что-то успокаивающее в этом процессе, и даже считается, что есть в этом что-то приносящее удовольствие. Даже если вы покупаете и потом совершенно не используете это, даже если вы обнаруживаете, что это было глупостью, что вы купили, но все равно, что это приносит вам удовольствие, и вы проводите так время. Это, разумеется, дополнительно ко всем остальным вещам, что есть покупки, когда они делаются для того, чтобы приобрести какой-то статус, что вы покупаете какой-то продукт, который дает вам какой-то статус. И, короче говоря, потребление и покупки доставляют нам большой спектр ощущений, и особенно в последнее время, когда интернет вошел в нашу жизнь, и мы очень много делаем покупок в интернете. Есть большое такое воодушевление, и люди покупают в интернете, получают посылки. Во-первых, что-то тебя ждет. Во-вторых, что ты не знаешь, что ты получишь. Есть такое эмоциональное волнение, воодушевление, когда ты открываешь посылку и думаешь, это то, что я хотел, а не то, что я хотел. И исследования, которые мы провели в интернете, и статьи, которые мы читали, как люди делились впечатлениями, это то, что люди говорят, рассказывая о своих впечатлениях. И мы хотели бы начать с вопроса. Вы, как каббалист, который видит все эти вещи намного шире, чем видим это мы, как вы видите вот эти удовольствия, которые человек получает от потребления, от покупок, на какие базовые потребности это отвечает нам?
Человеку всего лишь желание получать, желание обрести. И поэтому, когда он не чувствует, что у него есть что-то, в особенности что-то новое, так и есть это что-то отрицательное. Ощущение, когда мы берем детей в магазин, мы видим, как они бегают. «Я хочу это, я хочу это, я хочу это». Он не думает, о чем он на самом деле хочет, но все, что он видит, он хватает это и думает, что именно это ему нужно. А иначе просто небеса на него свалятся. И это, по сути дела, говорит нам о том, какое у нас есть желание. Приобретение является очень основной вещью. Когда человек очень хочет, чтобы это у него было, чтобы он получил. А желание получать — это наша природа, основная, важнее которой у нас ничего нет. Насколько мы взрослеем, по мере взросления мы все больше и больше понимаем, стоит это нам приобретать, не стоит, насколько мы можем позволить себе это приобрести или что-то другое. Мы становимся более переборчивыми. Но мы в любом случае остаемся с тем же желанием.
Люди действительно так это описывают. Они говорят, что это действительно он чувствует себя ребенок в магазине сладостей или игрушек, и это возвращает вас вот в это состояние.
Да, и поэтому, если мы хотим навести здесь какой-то порядок, безусловно, нам стоит поработать с человеком, объяснив ему и выстроив в нем в соответствии с потребностями и внутренними склонностями, как правильно относиться к покупкам, заранее сделать список необходимого и не более того, приучить себя к тому, что могу потратить со своего счета больше, чем я определяю изначально, когда я вижу, что вещи какие-то просто, которые очень хочется купить в магазине. Когда я всегда смотрю на рекламу или еще на что-нибудь, я должен понять, что это хотят мне продать. Не считаясь с моими состояниями, а только со своим карманом, что они выиграют на том, что я куплю. И поэтому баланс между тем, что я хочу купить и должен купить, должен быть для меня достаточно понятным. И здесь существует проблема, потому что как дети, так и взрослые, воздействие рекламы очень сильное, когда есть целые исследования на этот счет, словом, нас обманывают во всем.
Абсолютно. Должно быть вот такое так, вообще принципиально. Должно быть такое эмоциональное сильное ощущение, и вот действительно связь с нашим внутренним ощущением, или это искажение?
Есть люди, которые чувствуют, что не купили, у них пропал день.
Есть ощущение, что это какое-то искажение нашего времени.
Есть ощущение, что я себе позволяю, я себя балую, как я могу слушать то, что мне говорят, в каком обществе я нахожусь. Это все зависит от окружения.
Вот потребление — это естественная вещь. В конце концов, в обществе, в котором мы живем, вы также не выращиваете сами овощи, и вы не печете себе хлеб, и вы не шьете себе одежду. Вам, да, необходимо покупать. И вопрос, вот это место, в котором мы сегодня находимся с точки зрения чрезмерного потребления, и я считаю, что мы все понимаем это естественное наше развитие, или это какое-то искажение? Как вы это видите, всю эту ситуацию, именно в наш период?
Я думаю, что то, что у нас происходит сегодня, что мы просто идем с закрытыми глазами за рекламой и не очень-то осознаем, что нам нужно, чего нам недостает. А мы просто получаем то, что нам хотят продать. Это целое искусство, это профессия, как тебе продать то, что я хочу, а не то, чтобы ты купил.
Если бы я попросил вас определить одной фразой, что значит здоровое, здравое потребление, уравновешенное потребление, что это?
Уравновешенное, здоровое потребление, когда человек знает, что ему нужно для жизни и как это сделать оптимально.
Что это значит? Что значит правильно покупать? А что нет?
Я отдаляюсь от всей рекламы. Я защищаю себя, чтобы не находиться под ее воздействием. Я изначально составляю себе необходимую корзину всего, что нужно для себя и семьи, и об этом я беспокоюсь.
Это значит, что нам нужно сократить свое потребление?
Это не называется сократить.
А что?
Это называется быть экономным, не скупым, а экономным. Потому что я на самом деле хочу достичь того, чего не достает мне, а не тому, кто хочет мне продать это.
Вопрос, который я получила от зрительницы. Покупаем ли мы из-за рекламы или из-за внутренней неудовлетворенности?
И то, и другое.
Еще вопрос. Если бы не было рекламы, то не было бы у нас особого отношения к потреблению. Кажется, что это основано на какой-то внутренней необходимости.
Это привычка, во-первых. А во-вторых, я уважаю себя, если я этого достигаю, покупаю. Мне кажется, что я уважаем в глазах людей, если я чуть что-то особое приобретаю. И так мы чувствуем свой статус в обществе. Согласно уровню покупок.
В начале передачи вы упомянули момент, что вот это состояние обновления, что все время что-то надо обновлять. Почему это важно, чтобы мы постоянно себя обновляли?
Ну, это наше общее желание получать. Чем больше покупает, тем больше наслаждается. Но через мгновение это проходит. Это всего лишь на мгновение. Через мгновение я уже не знаю, для чего я это купил.
Совершенно точно.
Но это то, что требует наша природа.
Я хочу рассказать вам о Хагит. Хагит — это такая женщина, которая очень любит готовить пищу, и центр ее дома — это кухня.
Сегодня в середине салона делают кухню.
Совершенно точно. Она очень любит принимать гостей и любит готовить еду, и она готовит очень профессионально. Это просто ее хобби. Она закончила очень много курсов, и несмотря на то, что она ходит каждый день на работу, она возвращается и занимается только этим. И все понимают, все очень любят ее еду, это очень вкусно, все любят приходить к ней в гости. И для того, чтобы облегчить свою работу на кухне, она очень любит покупать разные предметы, аппараты, которые облегчают готовку еды. И у нее в кухне огромное количество уже самых особых вещей, особой аппаратуры. И вам для этого даже не надо выходить из дома, вы можете через интернет заказывать. А вот муж Хагит, вот здесь вот начинается дело, и весь вопрос. Считает, что она преувеличивает, что она покупает слишком много кухонной утвари, и слишком много, и он считает, что можно справиться с другими аппаратами, приборами, да, то есть, может быть, не такой красивый будет резко картофеля и так далее, но можно справиться. Почему я привел это в пример? Потому что ее муж утверждает, что это нездоровое потребление, что она покупает слишком много. Как действительно определить вот эту среднюю линию, когда между тем, что видит один и видит другой, мы приходим к какому-то равновесию, к какому-то согласию?
У меня был как-то приятель на месте, где я работал. Он каждый месяц покупал какой-нибудь прибор. Или сверло, или еще что-нибудь, какие-то вещи для дома. Это было для него буквально хобби. И иногда покупал такие вещи. Когда ему это было нужно, я не знаю. Я не уверен, что ему это нужно было вообще. Но он любил, когда есть у него разные сверла, дрели, всякие ключи, всевозможные инструменты для работы по сантехнике и так далее. И это было у него удовольствие. Он всегда говорил, сколько он покупал этих инструментов за месяц. И тогда еще интернета не было, он достигал того, другого.
Вот абсолютно то же самое, точно, как вы как сказали, только с бытовой техникой, с кухонными утварью, как у Хагит.
Но мне кажется, что она пользуется этой утварью, а этот человек просто болел тем, что он покупал рабочий инструмент.
Так вопрос, кто здесь прав, Хагит или ее муж? Где здесь вот правильная граница, что покупать, а что нет?
А может быть, сесть вместе и должен он сказать, что есть у тебя вот столько-то сотен шекелей в месяц, 200, 300, неизвестно, ну, неважно сколько, и что ты можешь, да? Купить то, что ты думаешь, для кухни. Или вообще не для кухни, это одежда, вот для детей.
То есть определить бюджет.
Да.
Хорошо, давайте отнесемся к Хагит, как будто здесь есть вопрос о каких-то эмоциях. То есть это все-таки не только дело в деньгах, но и в эмоциях, потому что когда она видит вот это, например, она очень хочет это, она чувствует, что она обязана это купить. Вот что происходит с ее неудовлетворенными желаниями, то, что она постоянно хочет купить вот эту посуду или аппаратуру, технику для кухни. Вот это потому, что это делает ей приятное. Что с этим делать?
Но она ограничена в этом, и есть бюджет. Кто знает, как правильно его поддерживать. Здесь мы должны просто все выстроить как следует.
Какая внутренняя компенсация будет у Хагит, если она не сможет купить вот какой-то такой аппарат, эту технику, но бюджет закончился? Как она себя компенсирует?
Но и министра финансов нет такого, и ни у кого в мире, когда он может потреблять без ограничения. Каждый должен считаться с тем, что есть у него. И только дети не способны этого делать. Но по сути дела, обязан выстроить нежелаемое действительно.
Человек обязан жить под ограничениями, ограничивать себя в своей жизни?
Безусловно. А как мы можем жить на Земле, на планете, без того, чтобы знать, что сколько можно потреблять от ресурсов земных, воздуха и воды?
Как действительно знать, где мы преувеличили в более широком спектре, не только в этом примере с Хагит?
Так вы же видите, к чему мы пришли, с воздухом и со всеми ресурсами земными. Это проблема в том, что мы не знаем, как остановить себя и пользоваться нашим желанием получать, нашим эгоизмом, желанием наполнять себя. Мы не знаем, как с этим справиться. Все мы должны сесть за учебную парту и научиться тому, как мы должны правильно относиться к жизни.
Вопрос, который я получаю от зрительницы вот в связи с этой историей Хагит. Вот Тали пишет нам, что это вообще не история бюджета, что даже покупка за маленькие суммы приносит нам удовольствие. Главное — купить. Вот что делать с этим? Главное — купить. Как это сбалансировать? Есть постоянно такой двигатель, который постоянно работает и не перестает работать, и мы хотим постоянно покупать.
Я как-то дал серию лекций в Лас-Вегасе. И они сняли мне место в хорошей гостинице, квартиру, номер. И я спускался на первый этаж, там, где все эти игры, и видел, как люди
получают наслаждение от жизни.
Да, они просто прилепляются к этим машинам.
Да, вот именно так. Команда. Люди сегодня получают наслаждение от покупок.
Ну да. Я сам пытался это сделать. Я спросил, Где здесь место для самых дешевых автоматов? Вот мне показали, там есть 10-центовые особая комната. Там ты можешь спокойненько сидеть. И на самом деле там никого не было.
Вы там были одни, да?
Да, и тогда я начал играть, чтобы проверить, что это такое. Я не знаю. У меня просто рука устала вот эту ручку крутить.
А почему вы сейчас об этом вспомнили в связи с покупками?
Потому что это тоже своего рода наполнение, которое человек должен получить. Затем я увидел, что это не одно и то же. Играю ли я за 10 центов или играю за доллар? Это в любом случае уже что-то другое.
Верно.
То есть эта проблема в том, что мы не можем в наших покупках удовлетвориться чем-то малым. Должно быть что-то, что можно было бы взвесить, почувствовать это в руке, пощупать. И поэтому я не думаю, что покупка незначительных вещей может наполнить человека. Он должен также чувствовать ценность покупки.
Как действительно справиться с этим постоянным желанием, потребностью покупать?
Я не знаю, у меня такого нет, поэтому мне трудно сказать. Я себе представляю это, чтобы быть вместо этого, но сам... Мне не кажется, что это... Я не чувствую, что это важно. Я могу не покупать ничего в течение лет, потому что у меня есть другое занятие. Если бы мы могли прийти к состоянию, когда мы наполняем людей более возвышенными целями, которые невозможно приобрести за деньги, а только приложением усилий, обменением между нами и так далее, тогда бы было что-то другое.
Так это вид какой-то пустоты, все эти покупки?
Да-да, это исходит от пустоты.
А если мы хотим сегодня воспитать, допустим, взрослых воспитать еще, ну, уже сложно, а если мы хотим воспитать молодых людей, если, скажем, в моей семье или наших зрителей, да, и к правильному потреблению, что бы вы посоветовали? Согласно каким принципам мы должны их воспитывать?
Нужно много и долгое время думать об этом. Ну, тот, кто чувствует и ощущает необходимость этого, нужно много времени думать перед тем, как я собираюсь совершить покупку, что мне нужно, в чем я на самом деле нуждаюсь, и как я покупаю и наслаждаюсь, и на самом деле наслаждаюсь, а не то, чтобы я принес это домой и поставил какой-то угол. Пока это не запылится, я не выброшу этого.
Вопрос от зрительницы. Как действительно перейти к более высоким целям?
С помощью важности, которую я придаю этому.
Посредством чего переходим? Что это такое цели, возвышенные цели?
Возвышенные у того, у чего есть цель определенная, а не просто так.
Вы сказали, что пустоту можно наполнить, когда у людей будет более возвышенная цель, что невозможно будет это купить за деньги.
А только усилия.
Вот дайте мне пример таких целей. Допустим, в воспитании детей. Вы, как вы сказали, что это нельзя купить за деньги, а за усилия. Дайте мне такой пример, чтобы я сказал своему ребенку, который видит в школе, что его друзья постоянно покупают что-то. Как я могу поднять его или ребенка из этого состояния?
Это зависит от важности вещей.
Так хорошо, скажите, что им сказать?
Наше время — это...
Нелегко.
Не то чтобы нелегко, это должно быть воспитание изначально, работа с детьми, чтобы они знали, что важно в жизни.
А что важно в жизни?
Внутреннее приобретение.
Немножко подробнее скажите об этом.
Я не покупаю какую-то стиральную машину и кладу ее внутрь себя или еще какие-то вещи для дома и не проглатываю их, я привношу в себя и проглатываю наслаждение, которое есть от покупки. Так могу ли я получить такое наслаждение от вещей, за которые я не должен платить?
Например?
Ну, книги, которые я читаю, вещи, которые я вижу. Есть много такого, да?
Так вы, в общем-то, говорите, что часть воспитания — это снизить ценности материальных вещей и повысить ценности вот этого внутреннего имущества. Вот это красивое выражение вы сказали. Как это сделать?
Показывать им пример, детям. Рядом со мной есть клуб, как же он называется, для этой игры? В карты, но...
Бридж?
Бридж, именно. И я вижу, как приходят туда и утром, и днем, и вечером разные люди. Обычно они уже достаточно пожилые, и играют. Они никуда не ходят, не делают ни покупки, ничего, не важно. Но то, что они находятся в этой игре, они буквально чувствуют, что это наполняет их.
Вы считаете, что это дает им вот это внутреннее имущество?
Да.
Вот вопрос от зрительницы. Как вы определяете это внутреннее имущество и что оно в себя включает?
Вообще игры, спорт, дружба, все вещи всевозможного вида, которые не относятся к покупке, что выражалось бы в деньгах, какой-то продукт, конечно же, они наполняют человека больше.
В начале ваших слов вы сказали, что у человека есть желание получать, желание приобретать, он постоянно хочет чего-то нового. Вот это внутреннее имущество, оно ответит на этот запрос обновления? Что здесь есть новое?
Мы живем впечатлениями, чувствами, от ощущения наполнения. И если я нахожусь во взаимной связи с кем-то, и мы наполняем друг друга в общении, мы обретаем знания, мы обретаем разум, мы наполняемся, может быть, каким-то видео, музыкой, еще чем-то. Я не должен платить за что-то, что я должен купить и принести домой какую-то вещь.
К нашему сожалению, наше время подошло к концу. Есть очень много вопросов, и я приношу извинения нашим зрителям, что я не смог задать все эти вопросы. Давайте подведем итог. Что значит здоровое потребление?
Здоровое потребление, когда ты знаешь, сколько у тебя квадратных метров в квартире, и не наполняешь их вещами, всякими ненужными вещами, в которых нет никакой необходимости. И ты стараешься каждый раз повышать свое требование к покупкам, чтобы покупать все более существенные духовные вещи. И за них не надо кому-то платить, даже не, и не вопрос денег. Но ты хочешь обрести что-то все более возвышенное.
Это делает вас кем?
Это поднимает тебя на другие уровни требования к жизни.
Рав Лайтман, большое вам спасибо.
Удачи вам.
Спасибо, спасибо, Яэль, спасибо вам, что были с нами. Удачи вам. Новая жизнь, учимся жить хорошо. Всего доброго. До свидания.